Мои отношения с той девицей — это плод твоего больного воображения. Ну вот, старо как мир! Каждый раз, когда мне удается пронюхать об очередном твоем загуле, ты заявляешь, что это плод моего больного воображения. При этих ее словах Дика вдруг охватило необъяснимое чувство вины. Так бывает, когда в кошмарном сне человеку грезится, что он совершил какое-то страшное преступление, и, пробудившись, он все еще продолжает мучиться угрызениями совести. «По твоей милости, — сказал он ей, отводя глаза, — мне пришлось бросить в первом попавшемся ларьке наших детей. Надеюсь, ты заметила, что площадь буквально кишит цыганами. Мы должны немедленно пойти и... Эх ты!» Торжествуя, принялась стыдить его Николь. «Тоже мне, Свенгали!» Всего лишь четверть часа тому назад они были с семьей. Теперь же, будучи вынужденным чуть ли не силой тащить ее прочь из кафе, он думал о том, что и сами они, и их дети — всего лишь достойное сожаление жертвы какого-то рокового стечения обстоятельств. «А потом мы поедем домой». «Домой!» — воскликнула она таким опустошенным голосом, что где-то в верхнем регистре он срывался и становился сиплым. «Сидеть и чувствовать, как заживо гниют наши кости, вскрывать сундуки и видеть в них изъеденные крысами мощи наших детей? Никогда! Слышишь? Никогда Николь не переступит порог твоего мерзкого дома! Пусть лучше сам дьявол разрушит адским огнем его смердящие мертвечиной стены!» Почти с облегчением увидев, что этим душераздирающим монологом она исчерпала, наконец, свой порыв, он смягчился. Она же, в свою очередь, заметив, как изменилось выражение его лица, вдруг стала слабой, и ранимой, и, будучи не в силах более выносить напряжение собственных обнаженных нервов, подняла на него все еще растерянный, но уже прояснившийся взгляд. «Помоги же мне, Дик!» — чуть слышно прошептала она. Невыносимая боль вдруг захлестнула его с головой. «Почему, Господи, наделив ее неземной красотой, ты не дал ей сил твердо стоять на собственных ногах? Почему он должен всю жизнь служить для нее опорой? Когда-то ему казалось, что именно такой должен быть настоящий муж. Такой должна быть настоящая семья. Мужчина в ней. Начало начал. Главная объединяющая сила, источник судьбоносных решений. Но вышло так, что вместо того, чтобы оставаться гармонично дополняющими друг друга противоположностями, Дик и Николь постепенно превратились в две равные половины единого целого. Войдя в его плоть и кровь, и, по сути дела, став его неотъемлемой частью, она искушала его изнутри. Стоит ли удивляться, что всякий раз, когда с ней начинало твориться неладное, он рассматривал это как свое собственное поражение? И хотя интуиция подсказывала ему, что лучшими лекарствами для Николь станут нарождающиеся в нем нежность и сострадание, он твердо знал, что в этот раз пустить процесс на самотек было бы преступлением. Его долг — использовать все, что предлагает современная психиатрия. Сразу же по возвращении домой он вызовет для нее из Цюриха сиделку. Судя по ее состоянию, присмотр за ней будет требоваться денно и нощно. «Я верю, что ты меня не оставишь». И вновь ее страстная мольба одним махом разрушила все его планы. «Ты ведь спасал меня прежде, Дик. Прошу тебя, спаси меня снова. Я могу сделать для тебя лишь то, что уже сделал. Неужели никто не может меня спасти?» «Почему же? В первую очередь это можешь сделать ты сама. А сейчас пойдем отыщем детей». Совершенно одинаковых палаток с белыми лотерейными барабанами на площади оказалось не менее десятка. Войдя в ближайшую из них и услышав в ответ на свой вопрос, что никаких детей здесь никогда не было и никто не оставлял, Дик не на шутку испугался. Николь, тихо злорадствуя, стояла поодаль. Сейчас дети были для нее лишь одним из символов того постылого, сплошь наполненного запретами мира, который жаждал ее поработить. Впрочем, очень скоро Дику удалось их отыскать. Они стояли окруженной толпой одобрительно кивающих, как при виде племенных телят, крестьянок и их с любопытством поглядывающий на борчат малышни. «Спасибо, спасибо, мерси, мерси, монсьер. Ах, месье, чрезвычайно щедр, чрезвычайно. Месье, мадам, вы чудесно провели время. Прощайте, милые малютки». Стоит ли говорить, что творилось в их измученных душах по дороге домой? Казалось, от взаимной неловкости и все еще кипящей обиды воздух в их и без того душном салоне сгустился, и даже дети, чувствуя себя глубоко разочарованными несостоявшимся праздником, сидели хмурые и молчаливые. Уже знакомое, но от этого ничуть не менее ужасное горе в который раз застало их всех врасплох и теперь представлялось им неотвратимо надвигающейся черной громадой. Когда подъезжали к Цугу, Николь судорожным усилием заставила себе озвучить то, что всегда приходило ей в голову на этом участке дороги. Дескать, вон там, вдали, среди густых зарослей виднеется крохотный, будто игрушечный домик, и от выступившей на его светло-желтых стенах росы он так блестит, что кажется свежей, еще не успевшей высохнуть акварелью. Однако и Дик, и сама она отлично понимали, что это была лишь жалкая попытка замедлить неуклонно набирающие обороты процесс. Сидя за рулем, Дик пытался восстановить силы. Он был почти уверен, что как только они вернутся домой, Николь вновь станет хуже, и ему, скорее всего, придется ночь напролет сидеть вместе с ней в гостиной и, держа ее в объятиях, заново возводить из руин ее разрушенный до основания мир. Да уж недаром сам термин «шизофрения» по-гречески значит «расщепление сознания». Просто не верится. Как внутри одного и того же человека могут уживаться две разные, в сущности, диаметрально противоположные натуры? Милая умница, с которой нет надобности что-либо объяснять, и злобная фурия, которой что-либо объяснять совершенно бесполезно. Ну что ж. Теперь ему придется проявить в отношении нее твердость и, запасшись терпением, взять за правило снова и снова противопоставлять ее больным фантазиям свой собственный оптимизм и здравый смысл. На этот раз он отрежет ей все пути к отступлению, и рано или поздно она сама, осознав всю безысходность своих метаний, решительно распахнет свою душу навстречу отвергаемой ею сегодня действительности. Бесспорно, гибкость и блеск пораженного недугом ума можно сравнить лишь с всепроникающей силой, атакующей дамбу воды. В обоих случаях противостоять в одиночку практически невозможно. И все же он склонялся к мысли, что они должны попытаться обойтись без госпитализации. Он верил, что Николь справится сама. В конце концов, должна же она приобрести тот опыт, который необходим, чтобы держать себя в руках. Пройдет совсем немного времени, и она, припомнив все прелести пребывания в клинике, наверняка сумеет заставить свой разум сделать правильный выбор. Уж лучше, устало думал он, пока что ограничиться возобновлением отмененного еще в прошлом году режима. Повернув к холму, по которому пролегала кратчайшая дорога к клинике, и нажав на ускоритель, чтобы подняться по прямой к видневшейся вдали вершине, Дик вдруг почувствовал, что машина резко рванулась влево, затем вправо, после чего ее передняя часть взвилась в воздух, и в тот момент, когда он, едва не оглохнув от истошного крика Николь, сдавил до боли ее мертвой хваткой вцепившуюся в руль руку, вновь опустилась. Опять ринувшись в сторону, автомобиль кубарем полетел на обочину, заскользив по низкорослому кустарнику, он опрокинулся на бок и почти под прямым углом, врезавшись в дерево, наконец заглох. На заднем сиденье испуганно вопили дети, а Николь, тоже вопя и похабно ругаясь, норовила вцепиться Дику в волосы. Первое, о чем он подумал, был угол наклона машины. Однако, находясь внутри салона, определить его было сложно, и он, с силой отбросив остервенело хлеставшую его по щекам руку, выбрался через оказавшуюся вверху дверь наружу и вытащил детей. Бросив беглый взгляд на машину и убедившись, что дальше она падать не станет, он с ненавистью взглянул на продолжавшую сидеть внутри Николь. Прежде чем предпринять что-либо еще, он целую минуту стоял, не находя слов. «Ах ты!» Дрожа и задыхаясь от злости, крикнул он наконец. В ответ она весело с неподражаемой дерзостью расхохоталась. Надо было видеть это бесстыжее, бесстрашное, беззаботное лицо. Никто, глядя со стороны, не догадался бы, что это по ее вине произошла авария. Она смеялась, как расшалившийся ребенок. «Ой, смотрите, как мы испугались!» — дразнила она его. «Как же нам не хочется расставаться с нашей драгоценной шкурой!» Ее слова звучали так убедительно, что в какой-то момент Дик, находясь в состоянии шока, и вправду усомнился в чистоте собственных помыслов. Но при виде охваченных ужасом и лишь робко, без слов, поглядывающих то на отца, то на мать детей, он вдруг почувствовал, как в нем поднимается желание взять и одним ударом превратить эту ухмыляющуюся рожу в кровавое месиво. Прямо над ними, на самой вершине холма, сквозь густые заросли виднелись белые кирпичные стены деревенской гостиницы. Петляющая вдоль склона дорога к ней была длинной, в полкилометра, однако, взбираясь по прямой, расстояние можно было сократить до сотни ярдов. «Бери Топси за руку», — сказал он, обращаясь к Ланье. «Вот так, крепко-крепко, иди с ней по этой тропинке вверх. Когда доберетесь до гостиницы, войдете и скажете: «У дайверов случилась беда с машиной. Нам нужна немедленно помощь». «А ты, Дик, что ты будешь делать?» «Не совсем понимаю, что случилось, но подозреваю что-то мрачное и неизвестное», — спросил мальчишка. «А я, мы с Николь останемся здесь стеречь нашего железного коня». Уходя, они даже не оглянулись на мать. «Стойте!» — крикнул им вдогонку Дик. «Совсем забыл. Там вверху вам придется переходить дорогу. Будь осторожен, Ланье. Смотреть надо и вправо, и налево. Понял? Теперь идите». Когда они отправились в путь, Дик и Николь обменялись испепеляющими взглядами. Их глаза были словно пылающие ослепительным светом окна двух стоящих друг напротив друга домов. Затем она вынула из сумочки пудреницу, посмотрела в зеркало и поправила на виске волосы. Дик с минуту смотрел туда, где все еще мелькали среди сосен крохотные фигурки детей, а затем, когда они скрылись из виду, осмотрел машину. Размышляя о том, как вытащить ее обратно на дорогу и какие детали придется заменить, он уныло смотрел на оставленный ею в траве зигзообразный след, длина которого составляла около сотни футов. Злости больше не было. Вместо нее осталось лишь омерзение. Через несколько минут они увидели бегущего вниз по тропе владельца гостиницы. «Ах ты, боже мой! Боже правый!» — воскликнул он, подбежав к машине. «Да как же такое могло случиться-то? Вы, должно быть, превысили скорость. Если бы не дерево, вы бы просто скатились с холма». Какое же облегчение чувствовал Дик, слушая отрывистые фразы этого целиком поглощенного житейскими заботами, совершенно чуждого каких-либо фантазий человека. При виде его обветренного лица, по которому градом катился пот, и широкого черного фартука, он интуитивно понял, что сегодняшним его злоключением пришел конец. «Ну что, приехали?» Самым будничным тоном обратился он к Николь, подавая ей руку и надеясь, что в присутствии постороннего человека она будет вести себя прилично. Выбравшись наружу и спрыгнув со смятого капота в траву, на скользком склоне она потеряла равновесие и упала, но тотчас же вскочила на ноги и, отряхнувшись, принялась с откровенной насмешкой смотреть, как Дик и владелец гостиницы тщетно пытаются сдвинуть с места машину. «Иди в гостиницу, Николь!» Радуясь даже этому проявлению характерных для здоровой психики эмоций, сказал ей Дик. «Иди, там ведь дети». Лишь после ее ухода ему вдруг пришло в голову, что в гостинице она с легкостью достанет столь желанное спиртное. «Боюсь, Эмиль, что все наши с вами усилия совершенно напрасны», — сказал он своему добровольному помощнику. «Давайте лучше вызовем грузовик и попросим шофера вытащить мою искалеченную клячу на буксире». И они вместе поспешили вслед за Николь.